Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиваться национально, своей органической силой, а не непременно безлично, лакейски, подражая Европе? Да куда же девать тогда русский-то организм? Понимают ли эти господа, что такое организм? Отрыв, отщепенство от своей страны приводит к ненависти. Эти люди ненавидят Россию, так сказать, натурально, физически. За климат, за поля, за леса, за порядки, за освобождение мужика, за русскую историю. Одним словом, за все ненавидят. В том-то и главная наша сила, что они совсем не понимают России. Ничего не понимают в России. Они не знают, что мы непобедимы ничем в мире. Что мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа народного и сознанием народным. Что мы не Франция, которая вся в Париже. Что мы не Европа, которая вся зависит от бирж своей буржуазии и от спокойствия своих пролетариев, покупаемого уже последними усилиями тамошних правительств и всего лишь на час. Не понимают они и не знают, что если мы захотим, то нас не победят ни жиды всей Европы вместе, ни миллионы их золота, ни миллионы их армий. Что если мы захотим, то нас нельзя заставить сделать то, чего мы не пожелаем, и что нет такой силы на всей земле. Беда только в том, что над словами этими засмеются не только в Европе, но и у нас, и не только наши мудрецы и разумные, а даже и настоящие русские люди интеллигентных слоев наших. До того мы еще не понимаем самих себя и всю исконную силу нашу. До сих пор еще, слава Богу, не надломившуюся. Федор Михайлович Достоевский. Дневник писателя. 1877 год. Тут нужно говорить глаз на глаз, чтоб душа читалась на лице, чтоб сердце сказывалось в звуках слова. Одно слово, сказанное с убеждением, с полной искренностью и без колебаний, лицом к лицу, гораздо более значит, нежели десятки листов исписанной бумаги. Весь этот век, может быть, придется России бороться с ограниченностью и упорством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству ради европейских форм политического и социального устройства, на которое они жадно накинутся. После разрешения славянского вопроса России, очевидно, предстоит окончательное разрешение восточного вопроса. Долго еще не поймут теперешние славяне, что такое восточный вопрос. Да и славянского единения в братстве и согласии они не поймут тоже очень долго. Объяснять им это беспрерывно делом и великим примером будет всегдашней задачей России впредь. Опять-таки скажут, для чего это все, наконец? И зачем брать России на себя такую заботу? Для чего? Для того, чтобы жить высшей жизнью, великой жизнью, светить миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать, в конце концов, великий и мощный организм братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, светом. Вознести, наконец, всех малых сих до себя и до понятия ими материнского ее призвания. Вот цель России, вот и выгода ее, если хотите. Приснился Мите какой-то странный сон, как-то совсем не к месту и не ко времени. Вот он будто бы где-то едет в степи, там, где служил давно еще прежде, и везет его в слякоть на телеге на паре мужик. Только холодно будто бы Мите. В начале ноябрь, и снег валит крупными мокрыми хлопьями, а падая на землю, тотчас тает. И бойко везет его мужик, славно помахивает, русая, длинная такая у него борода, и не то что старик, а так лет будет 50, серый мужичий на нем зипунишка. И вот недалеко селение, виднеются избы черные-причерные, а половина изб погорела, торчат только одни обгорелые бревна. А при выезде выстроились на дороге бабы. Много баб, целый ряд. Все худые, испитые, какие-то коричневые у них лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста. Кажется, ей лет 40, а может быть и всего только 20. Лицо длинное, худое, а на руках у нее плачет ребеночек. И груди-то должно быть у ней такие сохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя, и ручки протягивает голенькие с кулачонками, от холода совсем какие-то сизые. «Что они плачут? Чего они плачут?» спрашивает, лихо пролетая мимо них, Митя. «Дитё!» — отвечает ему ямщик. «Дитё плачет!» И поражает Митю то, что он сказал по-своему, по-мужицки, «дитё», а не «дитя». И ему нравится, что мужик сказал «дитё», жалости будто больше. «Да чего оно плачет?» домогается, как глупый Митя. «Почему ручки голенькие? Почему его не закутают?» «А изябло дитё. Промерзла одежонка, вот и не греет». «Да почему? Почему это так?» Все не отстает глупый Митя. «А бедные, погорелые, хлебушка нетути, на погорелое место просят». «Нет-нет», все будто еще не понимает Митя. «Ты скажи, почему это стоят погорелые матери? Почему бедны люди? Почему бедно дитё? Почему голая степь? Почему они не обнимаются, не целуются? Почему не поют песен радостных?
Почему они почернели так от черной беды? Почему не кормят дитё? И чувствует он про себя, что хоть он и безумно спрашивает, и без толку, но непременно хочется ему именно так спросить, и что именно так и надо спросить. И чувствует он еще, что поднимается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и черная иссохшая мать дитя, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого, и чтобы сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, совсем безудержим карамазовским. А я с тобой, я теперь тебя не оставлю, на всю жизнь с тобой иду, раздаются подле него милые, проникновенные чувством слова Грушеньки. И вот загорелось все сердце его и устремилось к какому-то свету. И хочется ему жить и жить, идти в какой-то путь к новому зовущему свету. И скорее, теперь же, сейчас.